в высшей степени странно и вряд ли объяснимо, что, несмотря на ценные вклады, сделанные ими во всеобщую культуру, в народах продолжает тлеть стародавняя неприязнь к евреям, в любой момент готовая разгореться пламенем, чему пример погром в городе Эгере. Такого рода неприязнь, когда невольное почитание только приумножает отвращение, можно сравнить лишь с другой, с неприязнью к немцам, чьи исторические судьбы, а также внутренние и внешние отношения с другими народами до странности схожи с судьбами евреев. Он не хочет об этом распространяться, дабы не осквернить свои уста, однако не может скрыть, что временами леденящий страх охватывает его душу при мысли, что скованная ненависть мира, однажды высвободившись из оков, двинется на другую соль земли, на немцев, и кровавая эгерская ночь покажется лишь слабым подобием неминуемо грядущих событий. Вообще же не стоит предаваться этим грустным размышлениям. Да простят его дорогие гости за то, что он занялся отважными экскурсами в будущее и сопоставлениями национальных черт. Правда, существуют сравнения еще более неожиданные. В герцогской библиотеке хранится старинный глобус, на который нанесены краткие, но подчас весьма фрапирующие характеристики различных народов. Так, например, о Германии там говорится: «Немцы — народ, весьма схожий с китайцами». Это звучит в равной мере комично и метко, если вспомнить о немецком пристрастии к титулам и их преклонении перед ученостью. Разумеется, из подобных эпических заключений можно при охоте извлекать все, что угодно, и такое сравнение не меньше подходит к французам, чья культурная самоудовлетворенность и риторическая пытливость сильно отзывают китайщиной. Кроме того, они демократы, а, следовательно, и в этом сродни китайцам, хотя им и далеко до радикальности китайских демократических убеждений. Ведь это соотечественники Конфуция пустили в ход словцо «великий человек, общественное бедствие». Здесь все присутствующие разразились смехом, еще более громким, чем прежде. Такие слова в таких устах вызвали целую бурю веселья. Гости откидывались на стульях, клали головы на стол, стонали от смеха, доведенные до изнеможения этой нелепостью, исполненные желанием показать хозяину, как они ценят то, что он адресовал это к себе, и в то же время довести до его сведения, сколь чудовищно абсурдным почитают они сие изречение. Только Шарлотта прямо сидела на стуле, застыв и уставившись в одну точку широко раскрытыми незабудковыми глазами. Дрожь пробирала ее. Она и вправду побледнела, и только легкое подергивание в углах рта выражало ее участие во всеобщей веселости. Странный морок овладел ею. Среди башен со множеством крыш и колокольчиков прыгал на одной ножке чудной, умный, но непонятный народ с косами, в ранкообразных шляпах и пестрых коцовейках, воздымая к небу костлявый указательный палец длинным ногтем и на чирикающем языке выкликал крайние и смертельно оскорбительные истины. И холод снова пробежал по ней от страха. Что, если не в меру громкий смех гостей стремится замаскировать потаенное зло, которое в несчастливую минуту все же сможет прорваться наружу? Что, если кто-нибудь вскочит и, опрокинув стул, крикнет: «А китайцы-то правы?» Из сказанного явствует, как она нервничала. Правда, такая нервозность отчасти явление атмосферическое, порождаемое напряженной боязнью, обойдется ли все благополучно. Она носится в воздухе, когда люди разделены на одного и многих, когда один в каком бы то ни было смысле, противопоставлен массе. И хотя старинный приятель Шарлотты и сидел среди всех за столом, но потому что только он говорил, другие же составляли публику, здесь и возникла эта всегда не совсем подобающая, но тем более обольстительная ситуация. Единственный вглядывался большими темными глазами в бурю веселья, вызванную этой цитатой, и его лицо и поза снова приняли наивно неискреннее выражение наигранного изумления, с которым он впервые вышел к гостям. Амбразические уста уже шевелились, готовясь к послесловию. Когда все утихло, он сказал: «Правда, такое изречение не слишком рекомендует мудрость нашего глобуса. На решительном антииндивидуализме этих слов кончается сходство между китайцами и немцами. Нам, немцам, дорог индивид. И по праву, ибо лишь в нем мы велики. Но то, что это так, что это сказывается у нас куда явственнее, чем у других народов, сообщает отношению индивида и общества при всех богатейших его возможностях и нечто грустно сомнительное. И не случайно, что естественное отвращение к жизни преклонных лет у Фридриха II облеклось в форму изречения «Я устал править рабами». Шарлотта не смела поднять головы. Правда, она видела одобрительные кивки, слышала оживленные голоса, но ее возбужденному воображению представилось, что из-под опущенных век все бросают на рассказчика коварные взгляды. И страх утвердиться в этом предположении все сильнее охватывал ее. Полная рассеянность, углубленность в свои мучительные мысли и чувства, долгое время мешали ей внимательно прислушиваться к разговору, следить за его сцеплениями. Она не могла бы сказать, как свернул разговор на то или на другое, что время от времени доходило до ее сознания. Она едва не прослушала новое изъявление внимания к ней со стороны хозяина. Он уговаривал ее отведать хотя бы минимум, так он выразился, этого компота, и она послушалась его почти бессознательно. Затем она слышала, как он говорил об учении о цвете в связи с некими карлсбадскими кубками. После обеда он обещал показать, сколь диковины менялись цвета и их росписи в зависимости от освещения. Затем присовокупил какое-то презрительное замечание об учении Ньютона, пошутил касательно солнечного луча, падающего на стеклянную призму сквозь дыру в оконной раме, и рассказал о листочке бумаги, который он бережет в качестве памятки о первых шагах на этом поприще. Этот листок хранит следы дождевых капель, упавших на него через дырявую палатку во время осады Мейнца. Он с уважением относится к таким маленьким реликвиям и памяткам прошлого, и хранит их даже слишком бережно. За долгую жизнь накапливается чересчур большой осадок таких чувственных мелочей. При этих словах сердце Шарлотты под белым платьем с недостающим бантом начало отчаянно биться, ибо ей казалось, что она должна без промедления спросить его и о других составных частях этого жизненного осадка. Но тут же она убедилась в невозможности вопроса, отказалась от своего намерения и опять упустила нить разговора. Когда начали менять тарелки после жаркого, ее слуха снова коснулся рассказ. Как и почему он возник, она не знала, но хозяин с большой теплотой излагал историю одной певческой карьеры. Речь шла об итальянской певице, решившийся публично продемонстрировать свое необыкновенное дарование только для того, чтобы поддержать старика-отца, сборщика подати в Риме, которого слабость характера довела до крайней нужды. Удивительный талант молодой девушки проявился на любительском концерте. Директор театра тут же на месте предложил ей ангажемент, и таков был восторг ею возбужденный, что некий флорентийский меломан вместо одного скудо вручил ей за свой билет сотню цехинов. Она не замедлила щедро отделить родителей, и с того момента ее карьера круто пошла в гору. Девушка стала звездой музыкального неба, богатства потекли ей в руки, но первейшей ее заботой остались покой и благоденствие престарелых родителей. Представьте же себе сконфуженную радость отца, чья бесхарактерность была старицей искуплена энергией и преданностью прекрасной дочери. Но на этом не кончились превратности ее судьбы. В нее влюбился богатый банкир из Вены и предложил ей руку и сердце. Она поставила крест на своей славе, чтобы сделаться его женой, и казалось, что ее корабль уже укрылся в великолепной надежной гавани. Но банкир обанкротился и умер нищим. И вот женщина, уже не молодая, из многолетнего роскошного плена возвращается на сцену. Величайший триумф всей ее жизни ждет ее. Публика приветствует ее возвращение, ее обновленную деятельность такими изъявлениями восторга, что ей впервые уясняется, от чего она отказалась, чего лишила людей, сочтя сватовство Креза венцом своей карьеры. Этот день ликующей встречи после периода бюргерско-светского блеска был счастливейшим в ее жизни. Он-то, собственно, и сделал ее артисткой душой и телом. Но жить ей оставалось уже недолго. Эту историю рассказчик дополнил несколькими замечаниями касательно своеобразной ветрености, безразличия, неосознания этой замечательной женщиной своего артистического призвания. Его легкие величественные жесты как бы призывали слушателей благосклонно отнестись к такого рода нон-шалантности. Странная женщина, при всей своей великой одаренности, торжественно, всерьез она, видимо, никогда искусство, включая собственное искусство, не принимала. Только чтобы помочь встать на ноги опустившемуся отцу, решилась она применить свой ни ею, ни другими дотоле не открытый талант, поставила его на службу дочерней любви. Готовность, которой она при первом же случае, вероятно, на горе всем импресарио, сойдя со стези славы, удалилась в частную жизнь, весьма примечательна. Да и все говорит за то, что она не оплакивала искусство, сидя в своем венском дворце. Легко рассталась с пылью кулис и цветочными жертвами, приносимыми ее руладом и стаккато. Правда, когда того потребовала жестокая жизнь, она, недолго думая, вернулась к творчеству. И как же показательно, что этой женщине, лишь благодаря навязчивому признанию публики, понявшей, что искусство, которому она придавала столь мало значения и рассматривала лишь как средство к цели, всегда было ее подлинным и высоким призванием, суждено было прожить лишь недолгий срок после триумфального возвращения в его царство. Видимо, эта предназначенность, это запоздалое открытие, что ее существование идентично красоте, было ей не по плечу. Жизнь в качестве его сознательной жрицы недоступна и невозможна. Нетрагический трагизм отношения этого избранного существа к искусству, отношение, в котором скромность лишь с трудом можно отличить от гордыни, всегда живо интересовал его, рассказчика. И он был бы весьма не прочь познакомиться с этой дамой. Не прочь были бы и слушатели, которые не замедлили заявить об этом. Только бедная Шарлотта не стремилась к такому знакомству. Странную боль и беспокойство причинил ей, если не самый рассказ, то сопровождавший его комментарий. Сначала она, столь же ради себя, сколь и ради рассказчика, уповала на нравственную растроганность, которую должен был вызвать этот пример деятельной дочерней любви, но говоривший поспешил благодетельно-сентиментальному дать иной, разочаровывающий оборот. перевести разговор в область завлекательного, все свел к психологии и сочувственно высказался о неизбежном в гениальной натуре пренебрежении своим искусством, что, опять же, и из-за нее самой, и из-за него, ее расхолодило и напугало. Она снова погрузилась в задумчивую рассеянность. На сладкое сервировали издававший чудесный аромат малиновый крем, разукрашенный взбитыми сливками и обложенный продолговатыми бисквитами. Одновременно подали и шампанское. На этот раз его все же разливал слуга из бутылок, обернутых в салфетки. И Гёте, уже воздавший честь и прочим винам, быстро, один за другим, словно мучимый жаждой, выпил два бокала. Осушенный он тотчас же через плечо протянул лакею. После того, как он, несколько мгновений предавшись, как выяснилось, одному веселому воспоминанию, смотрел своими близко посаженными глазами вверх в пустоту, зачем с любовью наблюдали Майер и нетерпеливо выжидающие остальные сотрапезники, Гёте повернулся к горному советнику Вернеру и объявил, что желает о чем-то рассказать ему. «Ах, послушайте, чего я вам расскажу», — дословно произнес он. И этот ляпсус прозвучал в высшей степени неожиданно после обдуманно меткого красноречия, к которому он приучил слушателей. Потом он добавил, что большинство гостей, вероятно, еще помнит эту курьезную историю, но приезжим она, безусловно, неизвестна. А между тем она так мила, что никто, наверное, не посетует, услышав ее вторично. И вот он начал рассказывать с выражением, говорившим об искреннем удовольствии, им самим получаемом от этого рассказа, о выставке, устроенной Веймарским союзом друзей искусства 13 лет назад, на которой, впрочем, был экспонирован и ряд весьма удачных произведений, присланных из других городов. И одним из удачнейших, никто не станет этого оспаривать, была отличная копия леонардовой головки Хариты.